Глава 18. Спасаясь от холода, я нацепил самую массивную свою одежду, как мог тихо спустился по лестнице и выбрался на плоский участок перед домом, а потом и на тропу, ведущую вниз с холма. Но даже под множеством слоев с каждым шагом я дрожал все сильнее. Очень далеко, в степях, в которых я никогда не бывал и на которые редко обращал внимание, молнии беззвучно соединяли небо и землю. Моя сухая и пыльная кожа трещала, словно старая бумага. Фонаря у меня не было, и приходилось напрягаться, чтобы разглядеть кусочек луны. Но, шагая во тьме по холму, храбрым я себя отнюдь не чувствовал. Если бы я наступил на осыпь или оперся на шаткий выступ, то соскользнул бы и не смог бы удержаться. И если бы не налетел на ограждение, то так бы и катился, пока не перевалился бы через край во враг, разбившись насмерть. Днем на холме тебя вряд ли кто-то схватит. Но даже если монстров, о которых меня расспрашивала банда с моста, не существует, то хищников после наступления темноты все равно полно. Те же ночные кошки и прочее. Они могут напасть на ребенка. Койоты и пумы не сунутся в освещенный город, но в силах следить за мной по пути к нему. Я не помню, чувствовал ли страх, решимость или хоть что-нибудь, кроме холода и тоски, пока спускался. А потом замер, заслышав цоканье. Никакой зверь не приблизился, но будто стоял в темноте передо мной. Оттуда, где тропа расширялась и становилась менее крутой, доносился щелкающий скрежет. Именно этот звук я принял за голос новых птиц, теперь же слышал его совсем близко. Будто нечто царапало гравий резкими грибками. Я не шевелился. Настоящие пустынные суккуленты я видел только на картинках, и хоть однажды вообразил одного такого гуляющим по склону, но на холме их точно не росло. Зато там росли шипастые деревья и различные комковатые штуковины, рифленые, будто кто-то прошелся когтями вдоль их коры. Они окружали темную тропу. И, вглядываясь в просветы меж шипами, где-то в зарослях, я увидел человеческую фигуру. Казалось, она приближается, будто кто-то встает из воды. Огромная тень с ящиком и ружьем. Она словно наблюдала за мной и двигалась, не двигаясь. Я закричал и побежал. Я не знал, действительно ли увидел что-то реальное, ведь холм способен порождать кошмары, но мне было все равно. Я просто в ужасе несся прочь, не оглядываясь. Следом вроде никто не бежал. Но я не замедлился. Когда я, содрогаясь, наконец ворвался в город, все еще стояла глубокая ночь. Людей на улицах было немного. Тусклые, но различимые фигуры попадались на перекрестках и что-то делали по хозяйству у своих домов. На меня они смотрели с любопытством, но лица разглядеть не могли. И не то чтобы в городе не было оборванцев, шастающих тут и там в запретный час. Никто меня не окликнул. Извилистой дорогой, подальше от шума, я вернулся на мост через овраг, к любимому дому Сэма и Дроба. Надежда оправдалась. Дверь открылась. Я замер на пороге, широко распахнув глаза и чувствуя, что мог бы выстрелить из них лучами, лишь бы что-то разглядеть. Я стоял одной ногой внутри, другой снаружи, и не знал, что делать. Тогда Сэмма, наконец, открыла глаза и посмотрела на меня. «О, это ты!» Она поднялась, приблизилась, сонная, рассеянная, и протянула руку, и что-то прошептала так нежно, как со мной еще никогда не говорили ни Сэмма, ни кто-то другой. Сейчас бодрствовали только мы вдвоем, и она старалась не потревожить непослушный выводок, который помогал опасти. Успокаивая тебя, она шепотом рассказала историю о том, как ты спустился с холма. Ты по-детски надеялся обрести убежище прямо там, в этих воздушных руинах, но Сэмме было виднее. Она встряхнулась, окончательно просыпаясь, и велела тебе молчать, прижав палец к губам. Она размышляла. Затем опустила руку на грудь Дроба, мгновенно вырвав его из сна, и они забормотали. «Кто-то идет следом?» — спросила тебя Сэмма. — Кажется, кто-то был на холме. Некоторые беспризорники наблюдали за вами со своих мест на этом безмолвном совещании. Дроп и Сэмма велели им спать, и дети притворились, будто послушались. Сэмма высунулась наружу и изучила мост. Начал накрапывать дождик. «Идем», — прошептала она тебе, — «идем сейчас же». И на глазах молчаливых товарищей, к твоему ужасу, Сэмма и Дроп утащили тебя обратно в ночь. Теперь ты мог видеть очертания округи, видеть, как угасает тьма, оголяя плечи холмов, и как сияет корона над каждым фонарем. Проводники тебя удивили. Они двинулись налево, над арками летучих мышей, через мост, мимо почерневших повозок, столь же безусловных на этой земле, как любой камень, в южную половину города. Улицы задрались вверх, а тебя вели все выше. Кожа твоя намокла. Казалось, рассвету на этой стороне приказали являться побыстрее, словно бездонная пустота улиц всасывала свет. Каких бы соглядатаев ты ни заметил, они могли оказаться беспристрастными наблюдателями от какого-нибудь альтернативного общества аскетов, потому лица их были безразличны. Бездомные, лежащие, но не спящие под листьями на кладбище, зыркали на тебя с уютных мест возле оградок, будто сдали мертвякам свои комнаты. Женщина, сидевшая в кресле у распахнутой двери в ожидании солнца, кивнула, когда Дроп и Сэмма провели тебя мимо. А ты вскрикнул, ибо из ее рта вырвались жуткие темные конечности-крючки, словно нечто цеплялось, пытаясь вырваться наружу. А ей и дела не было. «Тише!» — шикнул Дроп. «Нужно действовать быстро и тихо! На востоке встречаются жуки размером с ладонь, и по их панцирям можно прочесть судьбу, а можно их вскипятить и жевать мертвые лапки, как это делала женщина, высасывая наркотическую кровь. Но тогда ты этого не знал». «А теперь?» — прошептала Сэмма и припала к уху Дроба. Тот подумал немного, шепнул что-то в ответ, глаза ее расширились, и она кивнула. «Возможно, кто-то шел за тобой». Скользил на краю зрения, пока город натягивал серую личину. Ты пытался не упустить ни одного наблюдателя. Дроп потащил тебя в переулок, дернув так сильно, что ты выпустил руку Сэммы. И ты рвался назад. Но Дроп был слишком силен и проворен, так что она осталась посреди главной дороги, а тебя уволокли на спутанные южные улицы. «Она нагонит нас! Нагонит!» — уверял Дроп, шлепая тебя по рукам, протянутым к Сэмме. «Только найдет необходимые тебе вещи! Идем со мной!»
«Необходимые?»
«Так быстро рассвело!» Дроп протащил тебя через окна затхлого подвала, а оттуда, когда дождь поутих, через забор из обручей для бочек, на перекрестках мимо двух здоровяков в мясницких фартуках, которые при виде вас отложили инструменты и ринулись следом, когда ты вскрикнул, включился инстинкт погони, спровоцированный вашей скоростью. Фундамент здания густо зарос сорняками, потому ты знал, что оно мертворожденное. Вы спрятались внутри, пока люди рыскали вокруг. А когда они ушли, Дроп принюхался, будто чувствовал запах пустых мест. Утреннее небо словно усыпали пеплом. В чернеющем от дыма воздухе уже пахло соляркой. «Сама принесет все, что тебе понадобится», — сказал Дроп и спешно добавил. «Эй, может, я тоже уйду?» «Я уходить не хотел».
«И Сэмма?» — спросил я.
«Ну, она не может», — пробормотал Дроп. «Как она просто так возьмет и уйдет?» Большой кирпичный зал без окон возвышался на покатом фундаменте. Дроп сдвинул рифленый металлический лист и провел меня в пыльную комнату, куда через дыры в перекошенном потолке под углом лились вода и тусклый свет. Наклонный пол был весь в птичьем помете. Внизу он перетекал в сцену, стену за ней покрывали рваные полотна. Обстановка задавала тон. «Раньше здесь был картинный дом», — сказал Дроп, и я представил, как он выглядел. «Сейчас здесь никого. Хорошо». Он крикнул на всякий случай и не получил ответа.
«Кто здесь живет?» — спросил я.
«Никто», — Дроп задумался. «Вроде как». Изо рта шел пар. Дроп взобрался на сцену и приподнял один из холстов осторожно, будто разорванную кожу. За ней обнаружилась утепленная ватая одежда и множество других вещей.
Опустившись на колени, Дроб зарылся в чей-то тайник и без всякого удивления извлек наружу коробку с бумагами, испещренными чернилами. Одни листы были идеально ровными, другие — разорванными и скомканными. Некоторые строки напечатаны, иные написаны от руки. Дроб провел по ним пальцами. Внимательно оглядел жесткий пакет с красной окантовкой и сохранившейся печатью. Я тоже потянулся было к листам, но он велел наклониться и смотреть, не касаясь. Записи были сделаны не на моем языке, а Дроб читать не умел. «Ладно, давай подождем», — наконец сказал он. «Скоро она явится». «Сэмма», — добавил я. «Сэмма», — согласился Дроб. «Или владелица этого добра». В доме была лестница, в которой не хватало ступеней, так что ты мог лежать на животе и смотреть вниз на улицу, наблюдать, как женщина погоняет осла, запряженного в большую машину. — Ты хотел знать, кто здесь сейчас живет? — спросил Дроб. — Странница. Я ее встречал.
— Где?
— На улицах. Она гостья. В доме я ее не видел, но она сказала, что остановилась здесь, и это ее вещи. Он указал на бумаге. У нее был босс, но все испортилось. Он считал, что помогает ей, а сам толком ее не знал. И он не знает, что она здесь, наблюдает. Он спас ее от чего-то дурного. Прошло много лет, и она вроде как была ему обязана, так она сказала. И долгое время все шло хорошо, пока кое-что не случилось, пока она не прочла все бумаги и не осознала, что все не так. Я не поспевал за его речью и сомневаюсь, что Дроб сам понимал все, что говорит. Скорее, пытался в точности повторить чужую кляузу. «Кто бы здесь ни ночевал», — декламировал Дроб, — «эта женщина пыталась кого-то найти. Не своего босса, нет, но того, кто за ним следит, кого-то с реальной властью, чтобы передать ему доказательства преступления. Она могла читать инструкции». Дроб тряхнул все еще зажатым в руке конвертом. По его словам, этот человек с властью указывал на места, о которых Дроб пытался меня предупредить. «В нашу сторону», — сказал Дроб. «Они идут, чтобы считать». У меня в кармане завалялся мел, и я отдал ему кусочек. Сжимая в левой руке бумагу с красной окантовкой, правой Дроб нарисовал лягушек в домах и людей с крыльями. Я нарисовал отцовские ключи, наш дом и отдельное себя. Дождь прекратился. «Сэма что-нибудь придумает». «Мы должны увезти тебя отсюда!» Но я хотел остаться с Сэмой и Дробом в их доме на мосту. Я проголодался, но сидел и тихонько наблюдал, как мужчины и женщины с южной стороны пьют из фляг. «Насчет ящерицы!» — вдруг зашептал Дроб, испугав меня. «Их кладут в бутылку совсем крохотными или даже еще не вылупившимися из яйца. Постоянно дают еду и воду и осторожно вытряхивают из бутылки дерьмо. И ящерица растет внутри, пока не становится слишком большой, чтобы выбраться». Я уставился на него, но Дроб отвернулся. «Я видел, как то же самое проделывают с рыбой. Наполни бутылку водой и брось туда малька. И слышал про такого зайца, но никогда не видел. Заяц в бутылке». Наконец он посмотрел на меня. «Рот закрой». Он не грубил, просто подразнивал. Я чувствовал, как проясняется в голове. А потом мы застыли, услышав скрежет и шелест металла, и выбежали на небольшой балкон в главной комнате. В самом ее центре, спиной к нам и лицом к сцене, стояла Сэмма с сумками в руках. «Привет!» — окликнул Дроб. Но прежде чем она обернулась, кто-то другой крикнул «Стоп!» И из тени вышел мужчина. Опять мойщик кокон с лентой власти. На один ужасный миг я решил, что это Сэмма его привела, но затем увидел ее ошеломленное лицо и понял, что он просто тайком за ней проследил. За мойщиком явились еще двое. Один из мясников в черном халате с кровавыми пятнами и полицейский. Настоящий полицейский с побережья. Прежде я его не встречал. Молодой, толстый, с длинными волосами и в очках. Форма потертая, но полноценная. Я разглядел официальный сигил на груди. На правом бедре висел пистолет. Сюда полицейского привел обход. Настал черед нашего города.
«Вам, что ли, заняться больше нечем?» — сумела выдавить Сэмма, когда мужчины приблизились. На меня она смотрела с тоской.
«Я же говорил!» — заявил мясник. «Говорил же, что видел его!»
«Мальчик!» — позвал моющий кокон. «Ты что творишь?»
«Говорил же, что если проследишь за ней, то сразу его отыщешь!»
Дроп и Сэмма настаивали, чтобы я остался с ними, но полицейский нетерпеливым жестом велел мне подойти. Затем Дроп начал вопить о моем отце, о том, как ужасно возвращать меня к нему, и моющий окон, рассердившись, ринулся за мной по лестнице. Тогда Дроп закричал, что ему уже все равно, что он сбежит, уедет и своего приятеля из дома ключника прихватит, мол, они покончили с этим городом. Он орал так громко, что Сэмма бросила вещи, которые собирала для моего побега, и поспешила его успокоить. Зная, что беспризорникам лишь милостиво позволяют занимать дома на мосту, и что кое-кто может быстро позабыть о всяком снисхождении, Сэмма и угомонившийся Дроп, раздираемые внутренними протестами, все же позволили мужчинам меня увести. Школу превратили во временный штаб, и там нас поджидало еще три штатных полицейских в форме. Они что-то раздраженно бурчали друг другу, а меня игнорировали. Все, кроме самого огромного. Он меня избил. Атаковал быстро и спокойно, попутно бесстрастно объясняя, мол, это наказание за неповиновение закону, который ясно дал понять, что я принадлежу отцу. Тогда меня впервые ударил взрослый. Моющий окон с каждым замахом морщился, и от того, что даже такой, как он, считал кару несправедливой, мне становилось одновременно лучше и хуже. Он не вмешивался. Закончив, полицейский приказал мне ждать, пока он обсудит документы и планы с коллегами. Я надеялся, что придет охотник, и представлял, как он пробирается сквозь заросли в предгорьях. Я думал о нем так часто, словно охотник все время был рядом, с искорками в глазах, обещающий проведать меня по возвращении. Отцу весточку послали только днем, и он пришел меня забрать. Услышав шум, я испуганно поднял покрасневшие глаза и увидел в дверях школьного кабинета отца в окружении людей с лентами временной власти, незнакомых мне мужчины и женщины, и двух гостей в униформе. Отец принес хлеб. На лице его читалось беспокойство. «Мальчик!» — он шагнул вперед, но, разглядев меня, замер и обернулся к полицейским. «Кто из вас это сделал?» Я никогда не слышал, чтобы отец так кричал. Он отшвырнул хлеб, и тот отскочил в мой угол. «Я вас убью, если еще раз тронете моего мальчика!» — вопил отец. «Я вас убью!» Полицейские ошеломленно моргнули и переглянулись. «Это все мостовые крысы, с которыми он сбежал!» — соврал моющий окон. «Они сцепились! Мы его и пальцем не тронули!» «Расслабься, приятель!» — сказал тот, кто меня избил. «Забирай своего проклятого мальчишку домой!» Отец на него оскалился, и я видел, как он берет себя в руки, чтобы повернуться ко мне уже спокойным. «Из-за них я погубил твой завтрак», — улыбнулся он. «Достану другой. Идем!» — отец протянул руку. «Пора домой». Ставни были подняты, магазины открыты, дороги заполнены. Мужчины и женщины сметали пыль. Последние пару часов того дня отец водил меня по улицам, по битком забитой площади, и я заметил Дроба, Сэмму и остальных. Будто бы совершенно случайно они выстроились у стены в поле моего зрения. Отец тоже их увидел и равнодушным жестом велел держаться подальше. Пока ты пялился на ребят, он крепко сжимал твою руку, а потом потащил тебя через площадь, распугивая жадных птиц. Люди наблюдали за ним. Отец подошел к булочнице и попросил буханку хлеба, но та покачала головой. «Хлеба нет!» и отвернулась. За торговым оконцем виднелись горы хлеба. Отец направился к мужчине, что жарил мясо на шампурах над большой металлической чашей, но при нашем приближении тот тоже покачал головой и вытянул руку над едой, защищая ее, будто ребенка. Отца отказались обслуживать все торговцы. Они собирались в группы и смотрели на нас безжалостно и непреклонно, как на него, так и на меня. Не знаю, как отца, но даже сквозь боль от ударов полицейского меня уязвило их оскорбительное пренебрежение. Наверное, это означало, что мне поверили, но все равно было стыдно.
Сэмма и банда следили за мной, а я за ними. Они наблюдали, как хозяева лавок один за другим отказывали моему отцу, а все покупатели скрещивали руки и молчали, пока он не уводил меня дальше. «А как же я?» — билась в голове мысль. «Вы можете меня забрать? Пожалуйста, позвольте мне остаться здесь!» Но закон гласил, что я принадлежу отцу, а закон в этом городе уважали и боялись. Отец никого не смутил своими прямыми взглядами, но и сам не поник под всеобщим неодобрением. Он оценивающе посмотрел на небо. «Перехватишь что-нибудь дома, там есть еда. Добрая долгая прогулка только на пользу аппетиту». Когда отец увел меня с площади к окраинам, мне помахал Дроп. Он казался напряженным и на вершину холма за пределами города смотрел все с тем же безмерным неистовым пылом, но все же сумел поймать мой взгляд и, как и раньше, жестом велел ждать. Он выглядел так, будто собирался поохотиться. Мы миновали последний поворот в предгорье и оставили позади главную улицу, а я все оборачивался, лишь бы напоследок хоть мельком увидеть мост через овраг и выстроившихся на перилах ранних ловцов, готовых к первым летучим мышам. Отец опустился передо мной на колени. «Хватит!» Он мягко сжал мою руку и заставил смотреть на него, пока под моими ногами хрустели камни, а воздух становился все тоньше. «Хватит! Дни выдались ужасные, я знаю, и знаю, что ты был напуган, не понимал, что произошло и что делать. Я тебя не виню, я все понимаю, но пора это прекратить. Больше никаких побегов, никаких пряток в городе или где угодно еще. Хорошо? Ты меня понял?» Он вновь сжимал мою руку, пока я не ответил «Да». «Отлично. Нас осталось только двое, и мы нужны друг другу. Мы должны заботиться друг о друге, верно? Так что мы научимся. Больше никаких побегов. Договорились. Если ты снова сбежишь, мне придется идти тебя искать, и я буду зол и расстроен. А теперь иди ешь. Эти городские ублюдки...» Отец осекся. Будто я уже не слышал от беспризорников все слова, которые он мог бы произнести. Будто я не читал их прежде в книгах, которые давала мне мама.